Святого Апостола Помощения. Братья, напоминаю вам Евангелие, которое я возвестил вам, которое вы приняли, на котором твердо стоите, которым и спасаетесь, если храните слово Евангелия в том виде, в каком я возвестил вам его. А иначе казалось бы, что вы поверили впустую. Ибо я с самого начала передал вам то, что и сам принял. Христос умер за наши грехи по Писаниям, и был погребен, и воскрес в третий день по Писаниям, и явился Кифе, потом 12, потом он явился одновременно более чем 500 братьям, большинство из которых до сих пор живы, хотя некоторые почили. Потом он явился Иакову, потом всем апостолам. Ну а последнему он из всех явился и мне, как какому-то недоноску, ведь я из апостолов наименьший, я и называться-то апостолом недостоин, потому что гнал Церковь Божию. Но по благодати Божией я стал тем, кем стал, и благодать его была дана мне не напрасно, так как я больше всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так благовествуем, и вы так уверовали.
Спасти мы идти. Озарец Иисус, величие. обиду. Дорогие братья и сестры, мы только что слышали с вами на литургии отрывок из Евангелия от Матфея, который представляет собой беседу с неким благочестивым юношей. И это именно из этой беседы заимствована красноречивая фраза, ставшая крылатой, по поводу соотношения богатства и Царствия Небесного, что удобнее верблюду, или по другому переводу, канату, пройти сквозь игольный пушок, нежели богатому войти в Царствие Небесное. Это такое серьезное заявление, которое, несомненно, требовало объяснений на протяжении 2000 лет. Объяснение этой фразе предлагали разные богословы, в том числе те, кого мы называем святыми отцами. У святителя Василия Великого есть даже специальная беседа к обогащающимся. В основу этой беседы положен нынешний евангельский отрывок. И этот человек, великий вселенский учитель и святитель, это особый статус, который церковь условила очень немногим людям, объясняя смысл этой беседы, начинает с анализа личности юноши. И он говорит, что его персона предстает перед нами как некое смешение, некая смесь доброго и не очень. Во-первых, очевидно, что это человек искренне ищущий. Это не тот законник, который упоминается в Евангелии от Луки, старающийся искусить Христа Спасителя, уловить его в слове. Здесь очевидный человек искренен в своих исканиях, поэтому он и спрашивает настолько чистосердечно Христа Спасителя, и также чистосердечно ему отвечает, с одной стороны, и за это нельзя его не похвалить. Священные Писания таково его нам и представляют. А с другой стороны, очевидно, что этот человек являет нам некое несовершенство и некую неготовность следовать за Христом Спасителем и исполнять заповеди до конца. Вероятно, этот человек не врет, когда говорит Христу Спасителю в ответ на перечисленные заповеди, что «я соблюл все от юности моя». С тех пор, как я, иначе говоря, пришел в разумный возраст, я эти заповеди соблюдаю. Эти заповеди закона Моисеева, они универсальны для каждого последователя ветхозаветного закона. И, в общем-то, было бы странно, если бы человек, входящий в иудейское общество, эти заповеди не пытался соблюдать. На нас это тоже похоже. Мы же тоже с вами стараемся заповеди соблюдать, но не всегда у нас с вами это получается. А здесь есть некое даже наивное суждение этого юноши. И тогда Христос пытается его поправить и говорит о том, что он одного только не докончал, имение твое тебе мешает. Вот Василий Великий очень любопытно рассуждает на эту тему. Он говорит, что очевидно, что юноша сам не понимает, что говорит, говоря о исполнении этих заповедей. Потому что одна из заповедей, перечисленным Христом Спасителем, звучит так: «И возлюби ближнего твоего, как самого себя». И продолжает: «А если у тебя имения много, как же ты можешь сказать, что ты возлюбил ближнего, как самого себя? Ты не тратишь на ближнего это имение, как тратил бы его на самого себя. И ты этим и занимаешься, ты тратишь эти деньги на самого себя. Ты обеспечиваешь себе безбедное, комфортное существование», как мы сказали современным языком. Очевидно, что по отношению к ближнему ты это не делаешь. Значит, по крайней мере, здесь ты, вероятно, ошибаешься. Мы должны думать хорошо о человеке, и Писание нам таковым его и представляет, как искренне ищущего и в чем-то заблуждающегося юношу. Это очень правильное суждение и очень верное с точки зрения самого Евангельского Духа. Недаром все-таки оно принадлежит такому выдающемуся человеку, святому отцу и вселенскому учителю, Василию Великому. И в те времена это было гораздо более очевидно, чем может быть в нынешнем. Еще в античном обществе существовало убеждение, что деньги – это кровь бедняков. И само по себе присвоение чужого труда означало, что мы эту кровь себе присваиваем. Кровь и пот, пролитый во время труда. Значит, эти люди работали на тебя с тем, чтобы ты имел нечто большее и нечто лучшее, чем они. Где же здесь проявление такой любви, о которой говорит нам Евангелие, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя»? Эта фраза даже на самом деле не только принадлежит Христу Спасителю, он ее заимствует из Ветхого Завета. Там были, правда, рассуждения по поводу того, кто такой ближний и как его стоит любить, но суть этого не меняет. В любом случае, деньги воспринимались как эквивалент присвоения чужого себе. В принципе, наверное, это осталось так до некоторой степени и до сего дня. Сейчас сложнее, экономика работает по-другому. Не всегда деньги выражают реальный труд. Сейчас много спекулятивных процессов происходит в экономическом пространстве, в финансовом рынке, как мы сказали. Тем более с тех пор, как ключевая денежная единица оказалась отвязана от золота, и поэтому вообще непонятно часто, что деньги стоят. Одни бумажки стоят столько, другие столько, и все это довольно условно. Спекулятивности здесь много. Но в любом случае, присоединение себе денег, это означает очень часто присоединение не своего собственного труда, эквивалента труда, который выражают деньги, а труда чужого. Значит, мы пользуемся другим человеком, эксплуатируем его, говоря языком классика марксизма. И он здесь был прав. И в результате выходит дело, что человек, опять же, эту заповедь не соблюдает. И являет нам, возвратимся к мысли Василия Великого, некое смешение доброго и не очень, и неких недостатков. Я думаю, дорогие друзья, что все мы в чем-то похожи на этого замечательного юношу. Мы все стоим здесь, мы пришли ко Христу Спасителю, к Его евхаристической чаше. Мы просим Его о том, чтобы Он пребывал с нами в жизни, чтобы Он никогда с нами не разлучался, помогал нам всегда, давал нам возможности быть с Ним и в невечернем Его царстве, то есть в вечности, когда мы переступим этот порог. Но в то же время мы понимаем, что все заповеди до конца мы не соблюдаем. По крайней мере, вот эту ключевую, одну из двух ключевых, возлюби ближнего своего и возлюби Господа своего, мы не можем в полноте соблюсти, если мы будем честны сами с собой, поэтому мы сами себя призываем, то должны будем сказать, что подобные юноши мы не относимся к тому, кто стоит даже рядом с нами на литургии, так как должны мы, как самим себе. Значит, мы тоже в чем-то вот эти юноши, с одной стороны, хотели бы быть со Христом, хотели бы оставить все и следовать за Господом, а с другой стороны, скорбим, потому что не можем этого сделать. Потому что тяготы житейских попечений, наши обязанности о наших ближних, в нашем имуществе, каким бы маленьким оно ни было, или каковым бы оно нам ни казалось малозначительным, все равно нас привязывают к этим средствам жизни. Мы все равно не готовы с ним расстаться, тем, что нам дорого в этом мире. Это факт. И поэтому к нам обращены собственные слова Христа Спасителя, как трудно имеющему богатство, это богатство может состоять там из одного рубля, неважно каково оно, огромное или микроскопическое, но некая ценность, как трудно человеку сконцентрированному на этой материальной ценности достичь Царствия Небесного. И замечательные есть слова апостолов, смущенных этим тезисом. Мы с вами не раз рассуждали, в том числе во время другие, когда звучал ранее в прошлый год этот текст, о том, что там их смутило. Апостолы говорят о том, что как же так может быть? Кто же вообще тогда может спастись, если человек, ущедренный от Бога всем, сам декларирующий свою праведность и явно стремящийся поступать по праведности, и от Бога, ущедренный благами, Бог же ему помогает. Он же ведь он хороший, он помогает. А ему трудно, оказывается, спастись. Как же так? А кто же тогда может спастись? И Христос говорит, что невозможное человеком возможно Богу. И это для нас звучит как ободрение и надежда. Как бы мы ни были прилеплены нашим земным умом, нашим земным ценностям, материальным ценностям и житейским попечением, все равно мы помним эти слова. Невозможное человеку возможно Богу. Мы же скорбим о своем несовершенстве, подобно тому, как скорбел о нем юноша. И надеемся, что Христос исполнит то, что Он нам обещал. Сделает возможным то, что для нас по нашему человеческому усилию и разумению невозможно. А о том, как это может преобразоваться в поступки, стяжающие нам жизнь вечную, нам говорил апостольский текст из первого послания к Коринфянам. Здесь говорилось о том, что необходимо следовать Евангелию и держать это Евангелие в качестве базового основания в своем сердце, отталкиваться от него постоянно. Это фундамент, камень, на котором мы должны стоять. Апостол говорит, что я вам Евангелие возвестил, и вы хорошо делаете, если держитесь за него. Любопытно дальше также, что он это Евангелие пересказывает. То есть то Евангелие, о котором говорит апостол Павел, это, конечно, не книга, состоящая из текстов четырех авторов, а это некое послание, месседж, идея, которую он донес. Эта идея достаточно сложная, она предстает здесь, в этом отрывке, в виде нарратива, то есть повествования, включающего в себя ряд событий, но исповедовать, то есть признавать истинность и ценность этих событий оказывается очень важным для спасения, по слову апостола. Он эти события перечисляет, мы только что слышали. Евангелие, оказывается, для него состоит в том, что Христос умер из-за наших грехов, согласно Писанию, что Он воскрес по Писанию и явился, потом Он перечисляет, кому явился, к 12, и потом явился пятистам братьям, некоторые из которых умерли, а большинство может до сих пор подтвердить, что они его видели после воскресения. И потом, любопытно, что и этот сюжет он включает, Евангелие, явился мне как некому, в том переводе, который мы русскому слышали, сказано «недоноску», в славянском сказано «некому извергу». В любом случае, как бы мы здесь не пытались эпидемически обойти то, на что указывает греческое слово, речь идет о недоношенном ребенке, родившемся прежде времени, пользующемся при этом презрением окружающим. Ну, «недоносок» — это до сих пор ругательное слово. Именно это слово, в общем-то, и употребляет его эквивалент на греческом апостол Павел. Потом явился мне как некому недоноску. И дальше он говорит, но несмотря на это, несмотря на то, что я даже не имею права называться апостолом, ибо до своего апостольства я гнал, физически преследовал Церковь Божию. Он убивал людей, подумаем об этом на секундочку, которые исповедовали Христа. Но потом Христос явился ему, человек совершенно внутренне изменился, последовал за Христом и говорит, дали апостол, что но благодатью Божию я есть тот, кто я есть. А кто он есть? А мы его почитаем как первоверховного апостола, который более всех потрудился ради утверждения Церкви Христовой. И оказывается, что наше несовершенство в Церкви Христовой преодолевается. Когда мы приходим ко Христу, то мы оказываемся здесь людьми, перешедшими некий порог собственного несовершенства. Мы приходим ко Христу ровно потому, что мы несовершенны, а Он совершенен. Именно поэтому мы приходим к Нему, чтобы осветиться Его святостью, чтобы приобщиться к Его совершенству, чтобы преодолеть в конце концов себя. И это общение со Христом происходит у нас в церкви, о которой говорил апостол Павел. При этом он употребляет слово «церкви» и во множественном числе. Он говорит о церквах, которые он основал, которую он оставил, но поставил там, в частности, епископ. Имея в виду не просто церковь, как сообщество всех верующих во Христа, пребывающих на земле, но как конкретные христианские и евхаристические общины. Он уже ушел, а люди продолжают там исповедовать Христа, они собираются вместе во имя Его, они совершают Евхаристию, они почитают и читают Евангелие. В те времена еще не было, теперь есть, и мы читаем это Евангелие с вами. И таким образом оказываются соединенными со Христом. И вот во Христе как раз преодолевается наше с вами несовершенство. Сбываются слова Христа Спасителя, сказанные ученикам. Невозможное человеком, возможно Богу. Вот здесь мы уже достигаем преддверия Царствия Небесного. Царствие Небесное означает соцарствование со Христом. Получение блаженства от самого общения со Христом. И преддверие этого – это евхаристическое общение наше с вами. Наше с вами единство во Христе, таким образом, достигается. Оно актуализируется, достигает своей цели. Нам об этом с вами необходимо помнить. И нам с вами необходимо помнить также о том, что апостол Павел стал тем, кем он есть, первоверховным апостолом, именно благодаря трудам на пользу церковную. Вот как преодолевается наше с вами несовершенство. Наше с вами смешение, говоря цитированные выше словами святителя Василия Великого. То самое уподобление наше этому несовершенному юноше, который стремится ко Христу, но не может до конца исполнить все заповеди, не может отдать все и последовать за Христом. Но благодаря участию в жизни Церкви и это несовершенство преодолевается. И здесь невозможное человеком становится возможным Богом. Дай Бог, дорогие друзья, чтобы мы ощущали справедливость этих слов в своей собственной жизни, в своей собственной душе, в своем сердце, чтобы мы понимали, что только благодаря Церкви, благодаря участию в ее жизни, мы с вами можем надеяться на единство со Христом. Попросту говоря, мы с вами можем надеяться на спасение во Христе. В том, что наше несовершенство, наше смещение, смешение правильного и не очень будет преодолено благодатью Божией. И мы обретем не только в этой жизни, но и в жизни вечной единство с великим Богом и Спасителем нашим Иисусом Христом, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение.